Доктор Крейг Киннер, Мэтью, лекция 19. Матфея 27:28. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Матфея. Это занятие 19, Матфея 27:28. Солдатам пришлось вызвать прохожего, Симона Кириньянина, чтобы он нес крест Иисуса, по крайней мере, эту горизонтальную балку для него. Теперь Марк сообщает нам, что это был отец Александра и Руфа. Итак, это был кто-то, кто был известен аудитории Марка. И если бы Марк писал в Рим, это имело бы смысл, потому что многие люди переехали в Рим. И на самом деле, согласно книге Деяний, в определенный момент в Иерусалиме осталось не так много еврейских верующих, хотя тогда у них были и другие верующие, и люди стали верующими позже. Но для этого римляне призвали Симона Кириньянина. Итак, каково было прошлое Симона Кириньянина? Кирена была очень большим городом в Киренайке, в Ливии, в Северной Африке. И он не был полностью заселен людьми из окрестной деревни. Возможно, по оценкам некоторых ученых, там было около 1/3 коренных ливийцев, около 1/3 поселившихся там греков и около 1/3 евреев. Там была очень большая еврейская община, пока позже она не была практически уничтожена в результате геноцида. Но Симон Кириньянин, ну, имя Симон, это греческое имя, но это было греческое имя, которое было чрезвычайно популярно среди евреев. И причина, по которой оно было так популярно среди евреев, заключалась в том, что оно было очень похоже на патриархальное имя Симеон. Итак, это было обычное еврейское имя. Тот факт, что этот парень приехал на Песах, может указывать на то, что он еврей, он пришел отметить Песах. С другой стороны, он, возможно, поселился в этом районе, но если он поселился в этом районе, то, вероятно, он поселился в этом районе потому, что был евреем. Я имею в виду, что это не было бы для вас самым дружелюбным местом, если бы вы обязательно были язычником. Вокруг Иерусалима, Кесарии и Приморья все было по-другому. Но в Иерусалим и в окрестности Иерусалима он приходит с поля. Но если он еврей, он не придет с поля, потому что он работал в поле. Это Песах. Вы не работаете в поле во время праздника Песах. Итак, он приходит с поля. Во время Песаха Иерусалим был перенаселен. Возможно, вы могли бы остаться в Вифании, где Иисус провел часть недели, на Елеонской горе. Вы могли бы остаться на окраине Иерусалима. Но даже несмотря на то, что многие люди были гостеприимны, некоторым просто пришлось ставить палатки. В любом случае, придет Симон Кириньянин. Римлянам, помните, им разрешено временно привлекать людей на службу. Им разрешено брать с собой ослов или что-то еще, если они им понадобятся. Итак, они заставляют его это сделать. Для этого нет причин, они сами не хотят этого делать, а Иисус, видимо, не может этого сделать. Так, людей было принято бить, но его, наверное, бичевали немало. В противном случае они, вероятно, заставили бы его делать все это самому. Итак, Иисус распят. И в отличие от красивых фотографий, на нем, вероятно, не было набедренной повязки. Обычно людей казнили обнаженными из чувства позора. Их также раздевали догола и для избиения. А распятие должно было стать самой позорной формой казни. Это было для революционеров и рабов. Единственное, что я знаю об этом, звучит почти так же ужасно, как то, что применяли римляне, это очень ужасное наказание. Это то, на что намекает Иисус. Евреям не разрешалось этого делать. Но когда Иисус говорит о том, что если ты соблазнишь одного из малых сих приткнуться, то лучше было бы, чтобы тебе повесили жернов на шею и бросили тебя в середину моря. Это еще в 18 главе Евангелия от Матфея. Ну, жернов, термин, который там используется, кстати, это не просто обычный жернов, который женщина перемалывала в маленькой ступке пестиком, это просто перемалывание там жерновом. Это был ослиный жернов. Это был общественный жернов, вроде деревенского, где осел ходил вокруг и крутил жернов и таким образом перемалывал зерно. Это был огромный жернов. И то, что римляне иногда делали, иногда, особенно в случае, если кто-то был виновен в убийстве своего отца или матери, они зашивали его в мешок со змеей, скорпионом и кошкой, завязывали его. Итак, человека ужалил скорпион, а затем его бросили в реку Тибр или воду, чтобы человек утонул. Вероятно, коту это тоже было не очень полезно, но в любом случае это уже другая история. Итак, в случае распятия речь шла о смерти посредством медленных пыток. Иногда людям требовалось несколько дней, чтобы умереть. Если бы они не хотели, чтобы они умирали так долго, они могли бы взять молоток и сломать себе ноги, чтобы они не могли держаться на ногах и могли продолжать дышать. И с приближением субботы именно об этом просится в Евангелии от Иоанна. Но в любом случае их бы распяли обнаженными. Это была самая позорная форма казни. Это была смерть от медленной пытки. У тебя были бы все эти раны от бичевания, особенно на спине. У вас, вероятно, тоже есть что-то спереди. Вы не могли отогнать мух от своих ран. Что касается выведения отходов, то они просто всплывут на глазах у всех. Очень унизительно, хотя я уверен, что это было не самое худшее. Если человек пережил кровопотерю, обычно если человека очень сильно бичевали или его прибивали к кресту, он мог умереть быстрее всего от потери крови, если не от обезвоживания, особенно в дневное время. Ночь может быть холодной, но днем, особенно во многие времена года, вы умрете от обезвоживания. Но если бы вы пережили все это, в конечном итоге вы бы умерли от удушья. Потому что в положении на кресте ваша диафрагма не сможет продолжать нагнетать воздух в легкие, если только вы не подниметесь на крест. Поэтому иногда у подножия креста делали небольшой постамент для ног. Конечно, ноги Иисуса были прибиты. Но в конце концов человек умрет. И даже если их снимали с креста, они часто были настолько ослаблены, что умирали. Обычно людей не снимали с креста, но Иосиф Флавий заставляет римлян снять троих его друзей, когда они будут распяты. Он видит их и говорит: «А, пожалуйста, снимите эти. Это мои друзья». И он их снимает. Двое из них все равно умирают, несмотря на медицинскую помощь, потому что они были сильно повреждены распятием. Согласно римскому праву, отряд казнителей получал все имущество заключенного, которое еще оставалось у него. Контуберниум представлял собой отряд из 8 солдат. Это были те, кто делил палатку. Обычно только половину из них отправляют за такими деталями работы. Итак, над этой деталью работы могут работать только четверо из них. И о его одежде могут бросить жребий, что, конечно же, в 69-м псалме бросают жребий. Вы можете бросить жребий на одежду. И солдаты постоянно делали подобные вещи. Мы действительно знаем, что они играли с костяшками пальцев и тому подобными вещами в крепости Антония, чтобы развлечься. Мы нашли кое-что из того, во что они играли. Но человек бы, то, что было у Иисуса, было действительно хорошей одеждой, и делить ее было бы просто, это было бы не так хорошо. Итак, для этого они бросили жребий, а остальное они могли поделить между собой. Титулус, титул, будет перечислять Каусерпене. У меня был латынь, но, пожалуйста, простите мое произношение. Я не знаю, как оно произносилось в первом веке, и как правильно произносится латынь, я также не знаю. Но во всяком случае для тех, кто до сих пор им пользуется в определенных кругах. Но в любом случае в названии часто указывалась причина наказания. И в данном случае это царь иудейский. И вот, они делят его одежду. Их интерес в другом. На других крестах казнят и других людей. Но тогда приносят ему вино, смешанное с мирой, по Марку, или смешанное с желчью, по Матфею. Что касается мирры, то некоторые ученые утверждают, что смешивание вина с мирой оказывало снотворное действие. Это было своего рода вино, которое поможет заглушить боль. Я не знаю, правда это или нет. Об этом была дискуссия. Но в целом, в притчах 31 говорится о вине, вы знаете, нужно дать его тому, кто страдает. Его можно использовать, чтобы заглушить боль в целом. В данном случае Матфей говорит вино, смешанное с желчью, потому что не хочет, чтобы вы пропустили намек на 69-й псалом, один из псалмов праведного страдальца. Псалом 22 и псалом 69, эти псалмы говорят о праведном страдальце, который страдает несправедливо. Что ж, если это применимо к праведному страдальцу в целом, то в первую очередь это применимо и к Иисусу. И в Евангелиях иногда подчеркивается, как это было, некоторые детали даже этих псалмов исполнились в случае Иисуса. Ему дают это, но Иисус отказывается пить обезболивающее. Он пришел принять нашу боль, поэтому принял ее в полной мере. За тех самых учеников, которые оставили его, которые отвергли его и даже предали его, Иисус отдал за нас свою жизнь. Как велика его любовь к нам! Позже в Евангелии от Иоанна мы читаем, Иисус говорит, жажду, что также может соответствовать одному из этих псалмов. И ему дают кислого вина. Это был тот винный уксус, который был популярен среди солдат и среди других, он был похож на винный уксус и был очень дешевым. Он был недорогим и поэтому широко использовался. И затем он воскликнул, свершилось, в Евангелии от Иоанна. Мэтью будет особенно следить за тем, что говорит Марк, но сначала мы поговорим о других насмешниках. Есть люди, насмехающиеся над Иисусом. Эти люди изначально повторяют искушение сатаны в главе 4, стихах 3 и 7, и особенно последнее искушение. Первые два, если ты сын Божий, сделай это. И тут последнее искушение, ну, можно быть королем и без креста. То, как о нем говорят, ну, если это действительно Сын Божий, пусть делает это. Пусть он это докажет. То, как они говорят о нем, напоминает мудрость Соломона 2 часа 18 минут. Это был эллинистический еврейский труд, вероятно, из Александрии, получивший широкое распространение в первом веке. Ибо если праведник — Сын Божий, то Бог поможет ему и избавит его от руки противящихся ему. Но в премудрости Соломона это говорит не автор. Это нечестивцы, которые хотят несправедливо осудить праведников на смерть, говорят так. И они говорят, ну, мы можем позволить Богу избавить его, потому что он утверждает, что является ребенком Божьим, и у него хорошее будущее. Итак, эти люди были осуждены своими же словами. Помните, что говорит Матфея 12, стих 37. По вашим же словам о вас будут судить, даже в рамках повествования. Их собственные слова судят о них как о таких людях, как люди из аудитории Мэтью, которым знакомы такие слова. И все же в этом есть ирония. Говорят, ах, он сказал, что может спасти других. Пусть он спасется. В каком-то смысле они были правы. Он не смог бы спасти себя, если бы спасал других, стих 42. Говорят, что вы видели еще в главе 26, стихи 39 и 42, что у отца был для него особый путь. Отец, пусть эта чаша пройдет мимо меня. Однако не моя воля, а твоя да будет. Если бы он сошел с этого креста, он заслужил бы преданность народа. Они бы сказали, го, он действительно Сын Божий. Извините за все, что мы сделали. Мы на самом деле не это имели в виду. Но это был не путь отца для него. И эти люди, те, что были в Иерусалиме, которые сказали, что его кровь будет на нас и на наших детях, поколение спустя пришло время суда, когда Иерусалим был разрушен. Он не хотел, чтобы это произошло. Как мне хотелось собрать тебя под своим крылом. Мы можем любить других людей. Возможно, мы хотим, чтобы они услышали правду. Возможно, мы хотим, чтобы Бог совершил какое-нибудь знаменательное событие, которое привлечет их внимание. И Бог действительно предлагает некоторые знамения. Но в конечном итоге Богом невозможно манипулировать. И в конце концов, иногда нам приходится делать выбор. Мы можем любить этих людей. Мы должны любить этих людей. Бог любит этих людей. Бог хочет, чтобы мы любили этих людей. Но в конечном счете, подчинение воле Отца всегда должно быть нашим первым выбором. Потому что Он всегда знает лучше. И Его план в конечном итоге заключался в том, чтобы благая весть дошла до всех народов. Здесь Иисус моделирует тот тип ученичества, которому Он советует нам следовать. Кто хочет сохранить свою жизнь, потеряет ее. 10:39 и 16:25. Сказал ученикам и сам последовал этому. И, наконец, он взывает на языке Псалма 22:1. Маловероятно, чтобы кто-нибудь это придумал. Это соответствует критерию смущения. Иисус кричит: Боже мой, почему ты оставил меня?» Но интересно, что Иисус знал контекст псалма. Боже мой, почему ты оставил меня?» Но псалом заканчивается нотой избавления. Иисус, возможно, переживает оставление Богом. Возможно, он испытывает это чувство покинутости. Чувство отчуждения, которого ему никогда раньше не приходилось испытывать. Но Иисус также знал, что этот крик принадлежал псалму, закончившемуся оправданием. Но слушатели, которые не являются последователями Иисуса, не понимают этого. Они думают, что он звонит Элайджа. В Марке это Элай, Элай. Он пишет это на арамейском языке. Мэтью, он цитирует это на иврите: Эли, Эли, Боже мой, Боже мой. Обычно вы должны молиться на иврите, особенно псалом на иврите. Но Эли, ну, это звучит как Ильяху, Илия. И существовала сильная еврейская традиция, согласно которой Илия приходил на помощь попавшим в беду раввинам. Он приходил, чтобы избавить раввинов в беде. И вот они над ним смеются. Они насмехаются над ним, говоря: «Ха, он думает, что он раввин, попавший в беду. Он думает, что Элайджа теперь ему поможет». Это усиливает картину их глупости. Нечто подобное встречается в Деяниях 17:18, где Павел обращается к философам-стоикам и эпикурейцам. Эти люди должны быть очень умными. И Павел проповедовал им об Иисусе и воскресении. Иисус и Анастасий. Там сказано, что они думали, что он проповедует им чужих богов, чужих божеств, во множественном числе, потому что Анастасий, воскресение, было также женским именем по-гречески. На это указал Иоанн Златоуст, один из первых отцов церкви. И это только укрепляет аудиторию Люк, что эти люди должны быть такими умными. Когда дело доходит до того, что действительно важно, они понятия не имеют. Они этого не понимают. Точно так же и эти люди — это глупо. Ирония в том, что Иисус на самом деле не зовет Илию. Ирония в том, что Илия был предшественником Иисуса в мученической смерти. Илия уже пришел. Обещанный пророк Иоанн Креститель принял мученическую смерть. Итак, Иисус умер около 15, что близко ко времени вечернего приношения в храме в Иерусалиме. Так близко к тому времени, когда обычно приносили в жертву ягнят. В Евангелии от Иоанна Иоанн несколько раз меняет некоторые вещи, особенно в повествовании о страстях, где повествование о страстях было действительно хорошо известно. Люди помнят многие детали этого события. Итак, он специально настраивает это, чтобы люди получали бонусные баллы, когда они думают о том, что он говорит. Но у Иоанна Иисус на самом деле распинается во время главного приношения пасхального агнца за людей в храме. Конечно, мы должны быть осторожны, потому что это какая-то более поздняя еврейская традиция о том, когда именно это было. Очевидно, им пришлось целый день приносить пасхальных ягнят накануне Пасхи, потому что было много семей, которым нужны были ягнята. Но в любом случае у вас есть признаки смерти Иисуса. Знамений ожидали при смерти праведника. Некоторых из этих знамений нет у Марка. Некоторые из них находятся в Марке. Но если бы Марк не знал этих знамений, или если бы Марк преуменьшил значение некоторых из них из-за мотива мессианской тайны, Лука мог бы также опустить их, потому что в этот момент Лука главным образом следует за Марком. Итак, если у вас есть что-то засвидетельствованное только в одном месте, если у вас есть это многократно засвидетельствованное, ну и хорошо. Но иногда у вас что-то засвидетельствовано только в одном месте. У меня есть очень хороший друг, имя которого я сейчас не буду называть, но действительно хороший друг, и он утверждает, что это всего лишь апокалиптический литературный прием. Мертвецы, воскрешаемые здесь, должны были стать апокалиптическим символом. Моя проблема в том, что я изучаю еврейскую апокалиптику. Я использую его, когда смотрю 24-ю главу Евангелия от Матфея и так далее, но жанр этого текста не апокалиптический. Гораздо ближе к этому ожидаемые признаки смерти праведников, которые мы имеем, скажем, в раввинской литературе, в еврейском предании. Когда умирал кто-то праведный, можно было ожидать каких-то знамений. Итак, у Марка уже были упомянуты некоторые знамения, а у Матфея есть и другие. Однако то, что этого нет у Марка, не означает, что у Матфея не было источников для этого. Итак, мы не можем сказать, что у Матфея не было источников. Тьма напоминает чуму. Часто бывает тьма с судами в Ветхом Завете, включая тьму в Египте в связи с чумой. Кроме того, в еврейских текстах его иногда использовали для обозначения последнего времени как приговора. А еще, я думаю, у Амоса говорится о полуденной тьме как о суде. Итак, у вас эта тьма на несколько часов. Есть писатель-язычник по имени Тал, которого цитируют некоторые христианские писатели. Талом говорил об этом произошедшем затмении и пытался объяснить его натуралистически, говоря, что оно не связано со смертью Иисуса. Знал ли Талус о затмении в тот момент? Потому что язык Люк может звучать так, будто он затмился по сравнению с другими. И даже Люк, это не обязательно должно быть затмение. Это может быть просто облачность. Но если это было затмение, то знает ли Тал об этом, потому что христиане сказали ему об этом, или он знает это, потому что знает о затмении в то время? Ну, сейчас нет возможности вернуться и проверить. Таллус давно мертв. Некоторые вещи мы не можем подтвердить, потому что это произошло слишком много столетий спустя. У нас нет доказательств. Но, по крайней мере, у нас есть подсказка, Таллус тоже что-то знал об этом. И кажется, что он пишет в очень ранний период. Итак, эта традиция кажется очень ранней. Кроме того, у нас есть некоторые мертвецы, выходящие из гробниц. Это самая спорная часть. Это не означает, что все воскресли, но что некоторые люди воскресли после смерти Иисуса. Что это действительно показывает нам, конечно, с богословской точки зрения, я только что утверждал, что нет никаких оснований отвергать это, но что это также показывает нам с богословской точки зрения, так это то, что именно смерть Иисуса является основой нашей новой жизни. И, конечно же, воскресение Иисуса будет самым важным. Тогда у вас землетрясение, у вас также будет землетрясение с пустой гробницей. И это также иногда ассоциировалось с язвами, судами и эсхатологией или событиями последнего времени. Палачи из язычников в конечном итоге оказались первыми, кто признал личность Иисуса после его смерти, и они признали это даже до его воскресения. Что ж, переходим к стихам с 55 по 66, хранителям тела Иисуса. Учеников мужчин нигде не найти. Иоанн говорит, что был один, любимый ученик, который последовал за ним на крест. Но Марк подчеркивает неудачу учеников, и остальные в значительной степени с этим согласны, так или иначе, по большей части. Там не было учеников мужчин. Женщины последовали за могилой. Да, это правда, что они рисковали меньше. Женщин казнили реже, чем мужчин, хотя это случалось. Их реже подвергали аресту и пыткам, чем мужчин, особенно если люди считали их членами семьи. Но обычно их не считали угрозой, но тем не менее, женщины шли на риск, и тем не менее, они проявляли гораздо больше смелости, чем ученики-мужчины в этот момент. стыдно сказать, что он мужчина, но в любом случае. Иосиф Аримафейский – один из тех богатых людей, которые пробились сквозь игольное ушко. Римляне обычно предпочитали оставлять преступников гнить на крестах, а птицам сдирать плоть с их костей, потому что если кто-то был достаточно плох, чтобы его можно было казнить через распятие, то они были достаточно плохи, чтобы не позволить его похоронить, хотя в некоторых языческих традициях тот, кого не похоронили, не мог войти в подземный мир. Или если они были изуродованы, скажем, птицы разорвали их на части, то именно так они и попали в подземный мир. Людей, погибших в море, считали ужасными созданиями, потому что призрак, по их мнению, просто парил над водой. У еврейского народа не было всех этих взглядов, но иудаизм требовал захоронения. В Торе повелено, что можно повесить кого-нибудь на дереве, но с наступлением темноты сними его и закопай. И поэтому даже Цезарь однажды сказал, что считается почетным похоронить врагов. Он сказал, что я воюю против живых, а не против мертвых. Вы можете пойти дальше, взять своих мертвецов и похоронить их. Но иудаизм требовал захоронения. Таким образом, очень маловероятно, что если бы Пилат согласился на то, для чего первосвященники привели к нему Иисуса, очень маловероятно, что, если бы он согласился на это, он не согласился бы также на местную конвенцию, где ожидается, что тело должны быть захоронены. А римляне иногда раздавали тело членам семьи, особенно если Пилат не был в этом заинтересован. Никакого каламбура по поводу распятия не было, но если Пилат не был в этом заинтересован, Пилат даже не верил, что Иисус представлял угрозу. Пилат, вероятно, считал, что Иисус был похож на мудреца. Знаете, в Евангелии от Иоанна это становится еще яснее, потому что в Евангелии от Иоанна говорит Иисус: «Я пришел свидетельствовать об истине». И Пилат говорит, что есть истина. А потом он выходит и говорит: «Я не нахожу в нем никакой вины». Ну, Иисус утверждает, что он царь, но он говорит: «Мое царство не от мира сего. Я пришел, чтобы засвидетельствовать истину». Римлянам были известны философы-циники, которые, как и многие другие философы, думали, что они правят как короли, но они не имели в виду это с политической точки зрения. Они часто имели в виду, что они мудрее королей и должны править политически, но все знали, что циники безобидны. Все они были политическими. Они говорили громко, но римляне обычно смеялись над ними. Исключение составил один циник в Риме, который высмеивал новые бани, только что открытые в тот день. Его посадили на некоторое время в тюрьму. Но обычно они считали этих философов безобидными. Они были просто безобидными мудрецами. Таким образом, он мог бы смотреть на Иисуса таким же образом. А да, король, но это король другого типа. Это не практичный король. Это просто безобидный мудрец. Итак, у него была бы причина отдать тело, но у Иосифа из Аримафеи еще не было причин знать это. Джозефу было страшно просить тело, потому что он мог идентифицировать себя с осужденным, и его самого могли обвинить в лес-мейстерс. То есть его могли обвинить в государственной измене величию императора. Его статус и его богатство не защитили бы его, вопреки тому, что вы могли подумать, потому что римские правители особенно любили казнить людей с высоким статусом, у которых было много богатства, потому что тогда они могли конфисковать их собственность. И Пилат мог сделать то же самое с Иосифом из Аримафеи. Иосиф мужественно просит тело, и в то время как ученики мужского пола, которые видели чудеса Иисуса, которые следовали за ним в течение многих лет, которые слышали, что сказал Иисус, говорят, что он умрет и воскреснет. Ну да, мы все верим, что в конце века произойдет воскресение, верно? Это было распространенное еврейское убеждение. Его ученики так или иначе верили в это, но его ученики этого не поняли, и это было смешано со слишком многими другими вещами. Итак, они были очень обескуражены. Их вера была разрушена. Они скрывались. В этот момент Иосиф из Аримафеи должен выступить вперед. Что интересно, гробницы в этом районе принадлежали состоятельным людям. Ранние христиане, похоже, сохранили точное местонахождение. Это не то вы читали о Голгофе Гордона, о гробнице в саду и обо всем таком. Это не точный сайт. Это придумал в XIX веке кто-то из лучших побуждений, но с использованием типологии, пытаясь выяснить, ну и еще форму черепа. Место черепа могло быть названо так не потому, что оно имело форму черепа. Возможно, его назвали так потому, что там были черепа, потому что там казнили людей. Кроме того, форма, контур и местность в Иерусалиме сильно изменились с первого века. Мало того, что место, где, как мы полагаем, действительно был казнен Иисус, находится каменоломня, но также большая часть ландшафта города была изменена, поскольку они разрушали храм, засыпали долину и так далее. Но ранние христиане, вероятно, сохранили точное местонахождение. Помните, есть Иерусалимская церковь, которая существует до 70-го года. Там христиане, последователи Иисуса. А место гроба Господня, будь то именно эта гробница, оно очень близко к тому месту. Традиция сохранялась с самого начала, и одно из соображений в ее поддержку состоит в том, что археология показывает, что, хотя к 44-му году это было внутри городских стен, к 30-му году оно оказалось за стенами. Людей должны были казнить и похоронен за пределами города. Это, конечно, был еврейский обычай, но римляне тоже в него верили. Обычно вы казните человека и хороните его за городскими стенами. Ну, теперь это внутри городских стен Иерусалима. Что это значит? Стены Иерусалима были расширены Иродом Агриппой Ай, и Ирод Агриппа Ай умер в 44-м году. Итак, эта традиция, никто не будет придумывать традицию, что это место захоронения Иисуса внутри городских стен, где все знали, что вы умерли и были похоронены за городскими стенами, и об этом даже говорится в Новом Завете за городскими стенами. Никто не собирается создавать традицию хоронить в месте, которое, как известно, находится внутри городских стен. Итак, эта традиция должна возникнуть до 44-го года, а это значит, что она восходит к 14 годам после смерти и воскресения Иисуса. Это очень раннее свидетельство. Итак, каковы бы ни были другие места, я уже упоминал ранее ворота, которые являются игольным оком или что-то в этом роде, чтобы там не было позже, гроб Господень, вероятно, сохраняет правильное место, вероятно, пещера Рождества Христова в Вифлееме и некоторые другие места тоже, но это очень, очень сильное доказательство. Воскресение Иисуса. У нас нет достоверных параллелей с Ним. Никакого ожидания этого не было. Когда язычники говорили об умирающих и воскресающих богах, что впоследствии иногда становилось более популярным, существовали некоторые идеи об умирающих и воскресающих богах. Но они говорили о сезонном возрождении, о том, что кто-то возвращается из подземного мира каждую весну, когда на землю возвращается плодородие. Обычно это то, что встречается в языческих мифах. У вас нет идей, что кто-то телесно вернется к жизни. На самом деле это было ужасное представление о греках. Они думали о возвращении трупа, о возвращении страшного трупа, если они думали о том, что кто-то возвращается из мертвых. Им не понравилась эта идея. Но идея телесного воскресения восходит к 12 главе и 2 стиху Даниила, и это была еврейская концепция. Еврейский народ ожидал воскресения тела, разных представлений о том, как оно будет выглядеть, как тело будет преобразовано и так далее, но это было телесное существование. Это был не просто дух, летающий вокруг. Учеников никогда бы не преследовали за то, что они сказали, что видели привидение. Многие люди верили в призраков, особенно язычники, поэтому никаких преследований за это не было. Но некоторые евреи тоже верили в это, хотя это и не соответствовало их верованиям. У нас нет этой идеи телесного воскресения среди язычников, и она, опять же, явно зародилась в Иерусалиме. Оно явно зародилось у первых учеников. Очевидно, оно возникло очень рано. В 15 главе послания к Коринфянам Павел говорит: «Передаю вам предание, которое я получил обо всех этих людях, видевших Иисуса живым из мертвых». Оно возвращается очень рано. А что касается пустой гробницы, то, когда евреи говорили о воскресении, это не было чем-то, что оставило после себя труп. Итак, Павлу не обязательно упоминать пустую гробницу. Он упомянул о захоронении. Вы можете разобраться, что произошло. Итак, Павел упоминает сотни свидетелей. Он говорит, что было 500 свидетелей, большинство из которых до сих пор живы. Вы можете проверить это, если хотите. Иногда у вас есть несколько свидетелей по одному делу. Он говорит о том, что Иисус неоднократно являлся. Это не соответствует ничему, что мы знаем о психологических видениях. Обычно у нескольких людей не бывает одного и того же видения одновременно, если это просто галлюцинация. Обычно у вас не бывает галлюцинаций, связанных с несколькими органами чувств. И шансы на то, что это всего лишь галлюцинация, невероятны. Но здесь у нас есть все эти люди, авторитет, они были готовы умереть за показания. Я имею в виду, у вас есть что-то вроде книги Мормона. Некоторые из первоначальных свидетелей откровения Иосифа на листах, золотых листах, некоторые из них позже отреклись от своей веры. У вас есть Чарльз Коулсон, который был замешан в скандале, Уотергейтском скандале здесь, в Соединенных Штатах. Он сказал: «Знаете, мы все были так преданы Ричарду Никсону. Мы бы умерли за него, думали мы». Но в тот момент, когда один человек согласился на сделку о признании вины и сказал: «Нет, я расскажу вам, что произошло на самом деле», остальные, по его словам, изо всех сил старались спасти свои шеи и как можно меньше сократить свой собственный приговор. Люди обычно не умирают за то, что, как они знают, является ложью, особенно многие люди, вступившие в сговор, которые утверждают, что являются свидетелями чего-то. Все эти люди утверждают, что являются свидетелями, предположительно потому, что они были свидетелями. Также в Евангелиях упоминаются женщины как первые свидетели. И это то, чего вы не ожидаете от них, потому что по еврейскому закону свидетельство женщины не имело большого значения. И это не моя точка зрения, я просто говорю, какая была точка зрения по закону. Некоторые даже говорили, что свидетельство женщины приравнивается к свидетельству вора. Свидетельство 100 женщин было равно свидетельству одного мужчины. Хотя показания женщин могли быть приняты при определенных обстоятельствах, например, если у вас не было мужчин. Но здесь у нас есть и мужчины. В римском праве свидетельство женщины также не очень высоко ценилось. Иосиф Флавий говорит, что свидетельство женщины не следует принимать из-за легкомыслия и безрассудства ее пола. А греки говорили о том, что женщины ненадежны, нестабильны и так далее. Итак, распространенные предрассудки против женщин в древности. Почему в Евангелиях женщины упоминаются как первые свидетели? Наверное, потому что именно так показывает Бог. И, конечно же, это соответствует тому, как мы видели, как Бог действует через Евангелие. Бог выбирает смиренных. В свидетели Он выбирает тех, кого другие люди презирают. И это было единодушно с самого начала христианского движения. В раннем христианстве существовало много разных взглядов. У нас ведутся бурные дебаты о том, нужно ли язычникам обрезаться. У нас ведутся споры о том, нужно ли неевреям соблюдать кошерность. Мы спорим о многих других проблемах раннего христианства. Но у нас нет споров о статусе Иисуса среди людей, утверждающих, что они его последователи. И у нас нет споров о том, воскрес ли он из мертвых. Фактически, даже коринфяне, которых Павел пытается убедить их поверить в свое будущее воскресение, верили в воскресение Иисуса. Он сказал, что именно так вы были обращены. Я имею в виду, я проповедовал это вам, и вы поверили этому. И именно поэтому вы теперь последователи Иисуса. Как можно не верить в воскресение? Но его не ждали именно потому, что люди ждали, а еврейский народ ожидал будущего воскресения всех праведников сразу. Они не ожидали, что кто-то воскреснет из мертвых раньше этого графика. Но царство для нас, как мы признаем, еще нет. Будущее врывается в историю. Иисус, первенец воскресения, 1 Коринфянам 15. Иисус, первенец из мертвых, говорит Новый Завет. Его воскресение является гарантией нашей вечной надежды на то, что мы тоже воскреснем. Мы живем, потому что Он живет. И это вышло за рамки споров между фарисеями и саддукеями о воскресении. Поскольку саддукеи ни в кого не верили, им приходилось иногда сотрудничать с фарисеями. Фарисеи считали еретическим не верить в воскресение. Но для фарисеев это была теоретическая надежда на будущее. Но для последователей Иисуса это был решающий исторический акт. Что-то, что уже произошло. Что-то, что уже вошло в историю. Бог доказал свою верность. Бог оправдал своего Сына Иисуса. И наше воскресение гарантировано, потому что воскресение уже началось. И именно поэтому в Деяниях 4.4 саддукеи очень расстроены. Потому что вот проповедуют Петр и Иоанн, вы знаете, вы казнили Мессию. Но в Деяниях 4.4 сказано, что они также расстраиваются, потому что проповедовали в Иисусе воскресение из мертвых. Воскресение было определенным фактом. Глава 28. О великом поручении я уже говорил в самом начале. Кульминация объединяет многие мотивы. Но и здесь, в повествовании, мы видим нечто весьма поразительное. В каком-то смысле мы видим три разных отчета. Великое поручение призывает нас провозгласить благую весть о воскресении Иисуса. Но есть два примера, приведенные ранее. Положительный пример и отрицательный пример. В главе 28, стихи с 1 по 10, женщины у гроба становятся первыми свидетелями воскресения. Фактически, они сдаются в эксплуатацию дважды. Они получают это от ангела, они получают это от Иисуса. Они должны сообщить ученикам-мужчинам благую весть о том, что Иисус воскрес из мертвых. А потом у нас есть отчет охранников, 28:11-15. Ну, если поставить охрану у могилы, чтобы убедиться, что тело не украдено, ничего не произойдет, ничего не пойдет не так. Охранники сообщают неправдоподобные сведения. Мол, ну тело украли. Откуда вы знаете, что тело было украдено? Ну, мы видели, как тело украли. Итак, погодите, вы же охранники. Вы должны предотвратить кражу тела. Но вы наблюдаете, как похищают тело. Никто из вас не пострадал. Вы не рискуете своей жизнью, выполняя свое поручение. Итак, ваш отчет действительно неправдоподобен. И тем не менее, вероятно, это тот самый отчет, который распространили охранники. Потому что у Мэтью нет причин составлять отчет, которого не было в обращении, и говорить, ну, это альтернативная точка зрения. Это то, что говорили люди. Люди говорили, что ученики украли тело. Зачем ученикам украсть тело, а затем отдать свою жизнь за это требование, как это сделали многие из них? Итак, это неправдоподобно, но именно так сказали охранники. И объяснение Мэтью, почему они сказали, что это страх и жадность. Итак, перед нами стоит выбор. Собираемся ли мы последовать примеру женщин и сообщить людям спасительную весть о том, что Иисус воскрес, что Он Господь Вселенной и что Он предлагает жизнь всем тем, кто отдает Ему свою жизнь? Или мы будем подобны стражам, которые говорят ложь и отрицают истину о воскресении Иисуса из страха перед тем, что другие могут сделать с нами, из жадности, из-за взяток или из жадности, чтобы добиться успеха в жизни? Матфей очень ясно дает понять, чего он ожидает, поскольку завершает свое Евангелие великим поручением. Мы должны быть не как охранники, а как женщины. И мы должны подготавливать учеников не только из народа Матфея, но и из всех народов. Идя, крестя во имя Отца, Сына и Святого Духа, и обучая их соблюдать все, что повелел нам Господь наш Иисус. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Матфея. Это занятие 19, Матфея 27-28.